Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток». Значит, в ближайшие пару часов мы будем с вами обсуждать самые главные, актуальные, свежие новости. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас с движения начнем.
В движении.
Посмотрим, что нам показывает Яндекс. Яндекс нам показывает 4-бальные пробки. В Москве перекрытий много, будьте внимательны. И даже непонятно. Да, есть и перекрытия на севере. Здесь между, соответственно, Ленинградкой, между Тверской, Ямской улицей и здесь, соответственно, получается, до Басманного района, до Старой Басманной улицы. Вот здесь вот очень много перекрытий. Будьте внимательны, в районе Смоленки тоже перекрытие. И в районе Волхонки. И, соответственно, улицы прилегающие тоже едут очень туго. Третье транспортное кольцо. Здесь затруднение внутренняя сторона по часовой стрелке от 6 до 9 и с 9 до 12. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит. По МКАДу отмечу пробки на юге.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Си Цзиньпинь призвал не допускать эскалации конфликта на Украине. В МИДе прокомментировали возможность снятия моратория на смертную казнь. Боинг, компания «Боинг» признала вину в мошенничестве по делу о двух авиакатастрофах. А с самолетами 737 МАКС, вы помните эту нашумевшую историю, и сейчас, кажется, развязка близка. Роспотребнадзор предложил снизить объем добавленной соли в рацион школьников. Будем говорить с вами про школьное питание и про детское питание вообще. И в «Умных парнях» Андрей Онин, член-корреспондент Российской академии космонавтики, кандидат технических наук.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Си Цзиньпинь призвал не допускать эскалации конфликта на Украине. По словам председателя КНР, скорейшее прекращение огня и поиск политического решения в интересах всех сторон. На переговорах в Пекине с премьером Венгрии Орбаном Си Цзиньпинь также подчеркнул, что международное сообщество должно создать условия для диалога России и Украины. В свою очередь, сам Виктор Орбан рассказал председателю КНР о поездках в Киев и в Москву. Он заявил, что Венгрия выступает против блоковой конфронтации и готова использовать председательство в Евросоюзе как возможность содействовать развитию отношений Брюсселя и Пекина. Орбан прибыл в Китай. 2 июля он был в Киеве. 5 числа в Москве. Еще писали средства массовой информации, что после Пекина, возможно, он в Соединенные Штаты Америки отправится. Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что попадает под термин «эскалация» в данном случае, который использует Си Цзиньпинь?
Ну, это расширение масштабов боевых действий, переход к применению новых видов классов оружия, рост числа жертв, расширение географических рамок конфликта. Имеется в виду вот это.
Можно ли сказать, что перманентно эскалация нарастает? Или же все-таки нет, и это не более чем как бы политические словесные инсинуации, которые политики используют?
Ну, у нас произошло несколько серьезных шагов в направлении эскалации со стороны Запада. Они связаны с активизацией ударов по целям в глубине российской территории, росту числа ударов с значительным числом гражданских жертв. В общем-то, этот тренд обозначился еще в конце 23-го года, когда стало очевидным ухудшение положения вооруженных сил Украины и самой Украины. В контексте конфликта можно вспомнить такой очень кровавый предновогодний удар по Белгороду,
да.
И так далее. Дальше последовали уже в этом году заявления многочисленные о возможности удара вглубь российской территории в границах 91-го года. За этими заявлениями со стороны Великобритании и Франции последовали, в общем-то, прямые угрозы России, возможности ответного удара, это впервые, когда что-то такое произошло между нашими странами со времен Суэцкого кризиса 56-го года, если не ошибаюсь. То есть у нас, да, есть такая нарастающая эскалация, и мы можем вспомнить недавнюю дискуссию о возможности ввода войск НАТО на Украину. Она сейчас как-то затухла, но обсуждалось-то это серьезно, и я думаю, нас ждут еще новые обсуждения на эту тему.
А когда Си Цзиньпинь говорит, что международное сообщество должно создать условия для диалога России и Украины, при этом Орбан сказал, что у него, например, у Венгрии нету плана по примирению, но все должно начаться с того, что там прекратится огонь. Вот здесь не очень понятно, на что рассчитывает, например, Си Цзиньпинь, говоря, что международное сообщество должно повлиять, хотя декларируется, что, соответственно, у России есть свой план, у Украины есть свой план, и, соответственно, от этого все зависит.
Ну, у России есть позиция, высказанная президентом, которая сводится к тому, что если Украина отводит войска с российской территории, с территории четырех новых российских регионов и заявляет об отсутствии намерения вступать в НАТО, то с этого момента может идти речь о прекращении огня. Разумеется, для этого нужны будут некие переговоры, чтобы договориться о режиме прекращения огня, о каких-то там гарантиях безопасности, но тем не менее. А дальше уже начинаются переговоры о полном разрешении конфликта, где речь будет идти, ну, в общем-то, соглашение, которое будет сильно основываться на условиях стамбульских договоренностей 22-го года.
Ой, сейчас попробуем еще Василию Кашину перезвонить. Связь сорвалась. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Из заявления Си Цзиньпиня тут действительно напрашивается как раз обсуждение того, что он говорит, не нужно допускать эскалации конфликта на Украине, но важно понимать, в какой момент происходит эскалация, и самое главное, когда Си Цзиньпинь предостерегает от дальнейшей эскалации. Но при этом, например, тот же самый Вашингтон разрешает Киеву бить по территории Российской Федерации дальнобойным вооружением, снимая фактически, ну, такое вот номинальное вето. Но, значит, Соединенные Штаты Америки потворствуют эскалации, тогда к кому призывы Си Цзиньпиня, Василий?
Ну, Китай пытается, его стратегия – это создание очень широкой коалиции незападных стран, и он этим занимается, по сути, с февраля 23-го года, когда выдвинул свою позицию, сейчас уже там более 100 государств, на самом деле, поддержали китайский подход к переговорам, что должно быть прекращение огня и ведение переговоров о разрешении кризиса в условиях равенства. Опять же, прекращение огня с российской точки зрения означает первоначально отвод украинских войск из четырех новых регионов и обещание не вступать в НАТО. Вот, то есть, как бы то, о чем идет речь, что должны быть сначала некие переговоры об условиях прекращения огня, и затем, после прекращения огня, начало каких-то более масштабных политических переговоров, которые, по сути, создадут новую архитектуру безопасности в Европе.
Василий, имеет ли значение, какое количество стран придерживаются, ну, например, той или иной идеи по мирному регулированию? Китайская идея или там той самой, которая полностью уже обнулилась, но все-таки там, я не знаю, швейцарской конференции и украинских условий? Ведь, по сути, на самом деле, кажется, что все будет зависеть от того, что на поле боя будет происходить.
Конечно, позиция большого количества стран имеет значение, потому что санкции, которые введены против России, на которые возлагались огромные надежды в контексте войны, именно они должны были стать ключевым инструментом нанесения России стратегического поражения, эти санкции не работают прежде всего потому, что в их выполнении не заинтересованы большинство стран мира. К ним присоединилось всего лишь там около 50 государств. А все остальные, кто не включен в систему американских союзов, их игнорируют. И очень многое из того, что делает и Россия, и Запад, это продиктовано борьбой за вот это так называемое мировое большинство, за позиции многих десятков, порой не самых крупных и не самых богатых государств, которые вдруг внезапно приобрели довольно существенное значение. Большие усилия предпринимаются для влияния на позиции там, стран Африки, каких-то небольших азиатских стран, потому что все вместе это образует такую среду, которая позволяет на данный момент России воевать и при этом развивать свою экономику. Соответственно, без их участия никакое движение вперед невозможно. Они, кроме того, поскольку они не поддерживают, не оказывают безоговорочной поддержки позиции Запада в ООН, то это тоже становится новым полем борьбы. То есть сейчас вот эта большая коалиция развивающихся стран, которую формирует Китай, это и есть там игрок, позиция которого имеет решающее значение. Именно поэтому как бы полностью провалился швейцарский саммит. Он строился вокруг того, чтобы как раз привлечь туда максимальное количество
стран.
Развивающихся стран, которые бы подписались под некоторыми хотя бы самыми общими позициями, и это позволило бы создать широкий фронт давления на Россию. Вот ничего из этого не вышло. Те, кто занимал антироссийскую позицию раньше, они ее продолжают занимать, но никакого прибавления в их рядах не произошло. И сейчас вот этот кризис и поиски путей выхода из него дают возможность Китаю выдвинуться на совершенно новые позиции.
Спасибо.
В глобальной политике.
Да, спасибо большое, Василий. Вас благодарим. Василий Кашин был с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В МИДе российском прокомментировали возможное снятие моратория на смертную казнь. Общественные дискуссии по этому поводу будут всегда, но нужно дождаться, дойдет ли до конкретных шагов. С таким заявлением выступил глава Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. В интервью «Известиям» дипломат напомнил, что Россия взяла на себя соответствующие обязательства, став членом Совета Европы. В то же время надо помнить, что есть позиция сформулирования Конституционным судом России. Мораторий действует, и он должен соблюдаться и сохраняться. 26 июня глава СК Александр Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос о снятии моратория на смертную казнь, но здесь стоит отметить, что периодически, там, раз в год, несколько раз в год, возникает снова эта дискуссия после каких-то резонансных, трагичных, страшных событий или без этого, дискуссия по поводу того, снять мораторий, оставить мораторий, по поводу смертной казни. Анатолий Капустин с нами, глава Российской ассоциации международного права, вице-президент Международного союза юристов, доктор юридических наук и профессор. Анатолий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, насколько сейчас значимо в вопросе, какую значимость имеет в вопросе моратория на смертную казнь, значит, обязательства России, взятые в Совете Европы?
Ну, что касается обязательств Совета Европы, то они прекратили свои действия. Никаких обязательств мы сейчас не несем. После того, как денонсировали Европейскую конвенцию, вышли из Европейской конвенции защиты прав человека, соответственно, там протоколов, которые нами были подписаны или ратифицированы, ну и вышли из Совета Европы. Поэтому эти обязательства для нас сейчас никакого значения не имеют, ну, кроме, может быть, так сказать, морально-политического, если наши недоброжелатели будут ссылаться на эти документы, как признанные вот европейским миром, так сказать, европейским сообществом.
А в каком случае может дойти до конкретных шагов в плане снятия моратория на смертную казнь? И какую роль здесь играет, например, международное право применительно к решениям внутри Российской Федерации? Не случайно же представитель МИДа выступает?
Ну, конечно, не случайно. Ну, надо понимать, что сама по себе вот проблема смертной казни, ее применение, так сказать, ее полного или частичного запрета, она носит не чисто такой юридический характер. Кажется, что можно принять решение, и все будет, так сказать, действовать так, как хочется. Конечно, в современных условиях она носит и этический характер, морально-этический характер, потому что кто будет брать на себя ответственность, на свою совесть за какие-либо ошибки, которые могут быть допущены в ходе следствия или судебного разбирательства. Никто бы этого не хотел, но это случается. Недавно, например, в Штатах, когда человек там отсидел несколько десятилетий, и выяснилось, что он ждал приведения приговора о смертной казни в действие, и выяснилось все-таки, что адвокаты доказали, что он невиновен. Понимаете, как вот бывает, да? Все бывает. Так. Поэтому здесь вопрос, конечно, с точки зрения юридического, достаточно прост. На международном универсальном уровне, кроме Совета Европы, еще запрет на применение смертной казни есть у другой региональной организации, Организации Американских Государств. Но на универсальном уровне это, конечно, всеобщая декларация прав человека, которая провозглашает право человека как, так сказать, самую высшую важную ценность. Каждый обладает правом, и никто не может произвольно его лишить. Ну и Международный пакт о правах человека, который, Международный пакт о гражданских и политических правах, специально предусматривает положение о том, что государства должны стремиться к сокращению случаев мер применения смертной казни. Ну и есть второй факультативный дополнительный протокол к Международному пакту, в котором участвует значительное количество государств, но все-таки не большинство мирового сообщества, да, который предусматривает меры по ограничению применения смертной казни. Ну, кроме случаев войны, государства могут полностью запретить, а могут запретить, кроме случаев, когда оно находится в состоянии войны, и, так сказать, там смертная казнь иногда считается, так сказать, целесообразной. Что касается Российской Федерации, если это будет ваш следующий вопрос, да, отвечу.
Да, пожалуйста, по поводу Российской Федерации, конечно, изначально кратко, да, об этом речь шла.
Понимаете, да, здесь ведь он, конечно, помимо того, что вопрос о применении смертной казни, помимо того, что там в Библии о нем говорится, да, и мы знаем, что Иисус говорил тем, кто кидал камни в грешницу, да, то помимо этого, конечно, имеет историк, так сказать, ну, как вот, социально-исторический характер. Общество переживает, и российское общество в том числе, как любое другая сторона общества, различные периоды. Бывают периоды кризисные, понимаете, опасные, так сказать, когда жизнь человека, ну, как говорится, ничего не стоит. В эти случаи государство должно принимать решительные меры для того, чтобы обеспечить безопасность граждан своих и вообще всех людей, которые проживают на его территории. В этом смысл, так сказать, существования государства. Безопасность самого государства и безопасность его граждан – это высшая ценность. Понимаете, это общая высшая ценность. В этих случаях, когда разгул преступности или каких-то злодеяний достигает определенной точки, когда общество, что называется, уже настроено достаточно агрессивно к подобным проявлениям и нерешительности государства, тогда, так сказать, государство может обращаться к смертной казни. Что касается
текущего положения.
Конечно, да. Вот эти случаи, которые являются, ну вот Крокус, конечно, у любого нормального человека, так сказать, первая мысль, что надо вводить смертную казнь. Вопрос, конечно, в другом. Подействует ли смертная казнь? Смертная казнь как вид уголовного, наказания за так самые опасные преступления. Да? Он ведь, основная как бы идея его превенции, то есть предупредительного действия, в том, чтобы не допустить совершения подобных. Ну, как правило, вот сейчас мы смотрим то, что происходит, те отдельные, так сказать, случаи полного пренебрежения жизни наших граждан, там, то, что было в Дагестане, в Кукусите, ведь это, по сути дела, лица отморозки, которые идут на смерть, понимаете, смертники. Их уже смертью не испугаешь, им подобных тоже, поэтому общество, так сказать, должно оценить все за и против для того, чтобы, так сказать, принять такое ответственное решение, и побуждать.
Подождите, но общество, скорее всего, судя по там опросам, особенно которые проводятся после каких-то резонансных трагичных событий, общество целиком и полностью высказывается за. И после этого выступают юристы, комитеты Совета Федерации, Государственной Думы, в очередной раз указывают на Конституцию, и все заканчивается.
Ну, надо понять юристов. Юристы не могут так сказать, если обычный гражданин не задумывается о Конституции или задумывается, может быть, ну, в таком, так сказать, в несколько ином плане. Юристы ведь профессионально задумываются о Конституции. Дело в том, что статья 20 Конституции, которая содержит, как бы, состоит из двух элементов. С одной стороны, она провозглашает право человека на жизнь и, так сказать, защиту личности. А с другой стороны, она предусматривает и возможность смертной казни. Но она, как там сказано, сохраняется впредь до ее отмена, понимаете, может быть, там установлено федеральным законом и так далее. То есть впредь до отмены. То есть Конституция как бы допускает, презюмирует возможность полной отмены смертной казни. И вот после того, как мы там присоединились к Совету Европы и Конвенции Европейской, то тогда как раз встала проблема возможности, так сказать, применения вот того протокола 6-го, который от нас требовали.
Понятно.
Конституционный суд тогда принял решение установить мораторий. Но проблема в том, что для того, чтобы отменить этот мораторий, сегодня нужно, так сказать, проводить голосование, всенародное голосование по Конституции или передавать это решение на созыв специального конституционного собрания, как это предусматривает Конституция. Потому что статья 20 находится в первой, ну, во второй главе. Первая, вторая глава – это, что называется, те главы, которые призваны обеспечить стабильность нашего конституционного развития, они не подлежат упрощенному порядку изменений. Поэтому само наличие смертной казни в Уголовном кодексе, ну, в данном случае не позволяет государству его использовать.
Спасибо большое, Анатолий Яковлевич, я вас благодарю. Анатолий Капустин был с нами, президент Российской ассоциации международного права и вице-президент Международного союза юристов. Ваше сообщение уже вижу, давайте поголосуем. Не в смысле вы за и против там, возвращения смертной казни, а несколько иначе поставлю вопрос. Вот если бы было действительно некое голосование, вот когда Анатолий Яковлевич говорит, что общество должно решать, вы готовы взять на себя лично ответственность за то, что в стране возвращается смертная казнь? То есть вы бы поставили свою подпись. Не так абстрактно, что вот кто-то решил, и вы поддержали, а вот лично ваша подпись. У вас бы рука не дрогнула. Вы бы взяли на себя эту ответственность, говорите вы. 134-21-35 по коду 8495. И 134-21-36, а вы бы не стали брать на себя такую ответственность. 134-21-36. А по поводу снятия моратория на смертную казнь. 134-21-36. Так, Совет Европы плюет на нас и международный закон, так зачем нам соблюдать обязательства перед ними? Ну, вы понимаете, несколько другая история. Ну, то есть мы тогда гуманизировали там наше законодательство, чтобы войти в большую европейскую семью. Теперь большая европейская семья говорит, да вон пусть бьют по гражданским объектам и все. Но при этом наши законы сейчас... так сложилось, что они унаследованы с того периода. И, соответственно, брать там и резко все менять, просто потому что у нас с Советом Европы не очень, ну, по меньшей мере, наверное, странно. Плюс напоминаю вам, что есть такие страны, которые предлагают всем равняться на себя, в плане, там, не знаю, взгляда на демократию и так далее, и там смертная казнь никакая не отменена. А если решат вернуть смертную казнь, то граждан страны просто поставят в известность, спрашивать никто не станет. Я вас спрашиваю, Айвенко, про то, взяли бы вы на себя эту ответственность или не взяли. Вот ровно так звучит мой вопрос. Давайте поголосуем, пока новость идет. Вы бы взяли на себя ответственность и поставили бы свою подпись личную с инициалами, с расшифровкой, по то, что смертную казнь в страну вернуть. 134-21-35. 134-21-36. Вы бы не стали брать на себя такую ответственность, никакие подписи бы не оставляли. 14.30 новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, у микрофона Евгения Волгина, радиостанция «Говорит Москва», программа «Поток», и мы с вами продолжаем по поводу смертной казни. Коротко напомню, что в МИДе прокомментировали возможное снятие моратория на смертную казнь. С заявлением выступил глава Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. Он напомнил, что Россия взяла на себя обязательства, став членом Совета Европы, плюс есть позиции, сформулированные Конституционным судом, и далее по списку. Итог голосования 75%. Слушатели, которые проголосовали у нас здесь, говорят, что они бы лично взяли на себя ответственность и поставили бы подпись под тем, что там в Россию вернуть смертную казнь. 25% сказали, что нет, никаких бы подписей не осмелились бы оставить. Вот. Следующий вариант, наверное, как-нибудь проголосуем мы с вами, взяли бы вы на себя ответственность по привлечению человека к смертной казни. Вот, то есть лично. Так, будем ли сбивать камнями, говорит Алекс. Нет, не будем. Не уверена, что смертная казнь хуже пожизненного срока. Ну, это лирика, понятно. Надо понять запрос общества. Должны быть одновременно и профилактика, и наказание за содеянное. Зачем отменять второе, если не работает первое? Глупо. Если решать вернуть смертную казнь, то граждан страны просто поставят в известность. Разве на зло не отвечать злом нужно только из-за Совета Европы? Это универсальные христианские ценности, говорит Сергей. Нужно провести открытый поименный референдум с открытым голосованием, где каждый поименно голосует за смертную казнь или против. И потом, если победят те, кто против смертной казни и за пожизненное заключение, то с тех, кто за это проголосовал, нужно брать отдельный налог за содержание пожизненно заключенных, говорит Сергей. Но это манипуляция, Сергей. Ну, вот это правда, это манипуляция. То есть, если с вашей позиции кто-то не согласен, значит, этого человека нужно обложить налогом. Правда? Ну, хорошо, а вопрос, вот не случайно же я ставлю вопрос там по совести, по еще чему-то. Понятно, что это лирика и риторика, естественно. И хорошо рассуждать, когда, например, не вы принимаете решение. Вот поставят перед фактом, и все. И дальше на кухне рассуждать там это, значит, веяние времени, кровавый режим или как угодно, там, не знаю, свободу душит. Ну, все что угодно можно придумать, правда? Ведь от вас же ничего не зависит, я поэтому и акцентирую ваше внимание на это. Я понимаю гнев, который испытывают люди, когда происходят какие-то страшные события и так далее. Поэтому говорят, что вот педофилов надо, всех остальных не надо. Там террористов надо, всех остальных не надо. Но, к слову, обратите внимание, как проводилась операция, например, в Ростове, как проводилась операция в Махачкале. Вот. И иногда даже смертная казнь не нужна. Ну, просто их в живых не оставляют, этих людей, и все. А еще некоторые персоны есть такие, что там рубильник самому не грех дернуть, говорит Михаил. Еще раз, когда до вас доходит дело, например, дернуть рубильник, вы дернете его или нет? Понимаете? Эту меру вводить только для проворовавшихся чиновников, говорит Алекс. И дальше что, Александр? Ну, потешите вы свое самолюбие, что какой-то чиновник за какую-то взятку, несчастный слабовольный человек, я не знаю, отправился условно на электрический стул там, или ему пулю в лоб пустили, вот в Китае сейчас смотрю, там какого-то чиновника за взятку приговорили к смертной казни. Взяток стало меньше, они стали более изощренными, просто-напросто. Они стали более изощренными. Вот, ну хорошо, а потом докажут, что этот человек этого не совершал. И дальше что? Наказывать его просто потому, что он выбрал для себя государственную службу, и там, я не знаю, подставили его, слаб он на деньги, там, подтасовка доказательств, все что угодно. Понимаете, вот из этого всего и складывается понимание, нужно или не нужно. Кто-то говорит, зачем Совет Европы, мы им не платим, поэтому надо отменять, потому что нас не берут в дружную европейскую семью. Иногда повод какой-то, понимаете, становится основополагающим для понимания тех или иных процессов. Это был повод. Введите мораторий на смертную казнь, примем вас в Совет Европы. Приняли в Совете Европы, заодно нет смертной казни. Там есть что-то другое, пожизненное заключение, и то не для всех. Ну вот, как, это же сложно, а не просто черное и белое, согласитесь.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тогда уж вместе со взяточником чиновников нужно казнить и взяткодателей. Кого-нибудь еще можно сразу казнить, да, и вы же будете кричать про кровавый режим, правда? Ну, согласитесь. Потому что сначала выступаете за то, чтобы всем головы рубить. Там, я не знаю, руки рубить или еще что-то. А потом говорите, уж скажет, кто написал там сколько, 4,5 миллиона доносов, вот давайте вспомнил классику. Ну, правда, из этого же все, все из жизни берется, ну, все из жизни берется. Так, Боинг признал вину в мошенничестве по делу о двух авиакатастрофах. Рейтер пишет, значит, Боинг согласилась признать вину в мошенничестве, связанном с обманом регуляторов о неисправности самолетов 737 МАКС. Это предложил сделать Минюст США в рамках дела о катастрофах в Индонезии и Эфиопии. То есть Минюст США предлагает Боингу все-таки признать, что с самолетами было что-то не так, но и поэтому в Эфиопии, Индонезии там погибли, сколько там, там много людей погибло, погибли, несколько сотен. Взять на себя ответственность, чтобы что? Это сделка какая-то? Интересно. Роман Гусаров с нами, главный редактор портала Авиа.ру. Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как это, в принципе, вся история сказывается на репутации компании и на ее позициях на рынке? Или монополисту ничего не страшно?
Ну, собственно, вы зрите в корень. Действительно, Boeing, по сути, является монополистом. Ну, не монополистом, но половину мирового рынка он точно контролирует. И просто мировой гражданской авиации деваться некуда, потому что Boeing в его масштабах производства никто в ближайшие многие десятилетия заменить не сможет. Поэтому придется все-таки компаниям со всего мира приобретать самолеты Boeing и следующие десятилетия. Ну а то, что мы сейчас видим, да, конечно же, это серьезный удар по репутации. Да, компании будут стараться всячески добыть самолеты европейского производства. Но все равно, что самое, как говорится, ну, наверное, неприятное для всего авиационного сообщества, это то, что Boeing отделался, ну, как официально звучит, заключил сделку, заплатит там $243 миллиона, ну, это стоимость одного самолета, по большому счету, широкофюзеляжного. Вот, и все, я обнулил. Собственно, всю свою ответственность.
Роман Владимирович, а как это, да, в принципе, возможно? Ну, там еще какие-то таинственные смерти были людей, которые давали показания по поводу того, что с самолетами что-то не то. Ну, там кого-то удар хватил, кто-то на машине якобы разбился, четвертый просто бессимптомно умер. Ну, тоже странная история. Но получается, для пассажиров, для людей, которые там по всему миру, полет на Боинге – это какая-то русская рулетка, что ли?
Ну, я даже скажу больше. Один из ключевых свидетелей накануне судебного заседания, где он должен был дать показания, был найден в своем автомобиле застреленным на парковке.
Вот.
И следствие заявило, что это самоубийство. Угу. То есть мы видим такую яркую демонстрацию в кавычках правовой системы, как она работает в Соединенных Штатах. Да, на самом деле, по сути, она работает в интересах, как говорится, крупного капитала, и когда надо, на все готово закрыть глаза. В том числе и на очень ужасные нарушения, в общем-то, под риском действительно сегодня находятся пассажиры всего мира. Не скажу, что это, конечно же, русская рулетка, что самолеты Боинга там ужасно ненадежные. Нет, этого сказать нельзя. Все-таки Боинг там 100 лет поставлял на рынок одни из самых лучших самолетов в мире. Но то, что у Боинга серьезные проблемы с контролем качества производимой продукции, вот это уже для всех очевидно. Угу. И все приобретатели этих самолетов будут с удвоенным вниманием смотреть, что же товар они по факту получают и как его дальше эксплуатировать. Но, как я уже сказал, им просто деваться некуда.
Но потребуется, получается, что другие страны будут дополнительную экспертизу нанимать, требовать чего-то с Боинга, или Боинг просто в третьи страны продаст эти самолеты и скажет: берите, что дали.
Ну, вряд ли, конечно, большинство стран мира не имеет такого уровня, как в США или Европе, и даже в России, такого уровня специалистов и экспертов, которые могли бы, скажем, поучать Боинг. Просто у них отсутствуют даже такие структуры. Поэтому и большинство стран мира, ну, практически все страны мира, признают сертификацию Боинга. То есть, если есть сертификат качества, сертификат типа, значит, все, этот самолет принимается во всех странах мира. Ну, исключение разве что вот Россия, у нас своя система сертификации, мы все-таки перепроверяем. Но у нас, как говорится, тоже за спиной 100-летняя история и научная школа, мы имеем потенциал и право на перепроверку тех данных, характеристик и техник, которые нам поставляют. А большинство стран не имеет таких ресурсов. И, наверное, здесь им придется, ну, как говорится, полагаться на то, что Боинг, ну, во всяком случае, декларирует, что он признал свои ошибки, что он исправится, что в дальнейшем это не повторится. Ну, а дальше, как всегда, предъявлять какие-то, если что-то будет выявляться в процессе эксплуатации, как это было, например, там с авиакомпанией с Ближнего Востока или из Индонезии, ну, будут предъявлять иски судебные по компенсациям, возмещениям. Будем надеяться, что все эти в будущее выявляемые недоработки или неполадки некачественное производство Боинга не будет приводить к трагическим последствиям.
Роман Владимирович, ну, по сути, то, что произошло с самолетами 737 МАКС, вот эти две чудовищные авиакатастрофы, сотни людей погибли, теперь вот это странное разбирательство, которое длилось очень долго, и сейчас в итоге просто сделка со следствием и там выкуп 240 миллионов и обязательство инвестировать в улучшение программного обеспечения $445 миллионов. Но кажется, что как-то немножечко странно. А в чем была причина основная? Почему сторона решила замалчивать, что есть проблема, вместо того, чтобы купировать риски? Или же это классическая болезнь монополиста?
Ну, в первую очередь, хочется сказать, что действительно те суммы, которые вы назвали, это просто копейки. Даже не то, что по авиационным, вообще просто копейки. Это смешная сумма. Ну, а вся эта история, почему, собственно, конечно же, ее попытаются постепенно замять, потому что помимо Боинга здесь были замешаны и еще федеральные контролирующие авиационные структуры. В частности, Федеральная авиационная администрация, которая должна была сертифицировать этот самолет Boeing 737 MAX, должна была выявить эти ключевые недостатки и не позволить Боингу производить, поставлять без сертификата FAA, невозможно поставлять на рынок эти самолеты по закону. Однако это было сделано. То есть явно здесь была тоже какая-то своя игра, хотя потом в ходе следствия выяснилось, что вообще права по сертификации от федеральных властей были переданы Боингу, то есть он сам себя сертифицировал. То есть там кошмарные нарушения. Но вопрос, а где посадки? Да, как говорится, а кто ответит за это все? Ну, как мы понимаем, что, несмотря на огромный, колоссальный скандал, вплоть до Конгресса, все это постепенно постараются замять, потихоньку доинвестировать Боинг, есть механизмы скрытого субсидирования за счет федерального бюджета, через военные заказы. И сейчас проблемы у Боинга очень большие, потому что, по сути, ведь почему произошли эти катастрофы? Потому что Боинг в свое время, как мы сейчас говорим о эффективных менеджерах, в кавычках, да, они, руководители Боинга на протяжении двух десятков лет больше думали о финансовых показателях, нежели о инвестициях в развитие технологий, техники, контроля качества, подготовки персонала и так далее, так далее. И сейчас эти два десятилетия упущены. По сути, им нужно инвестировать в разработку нового самолета. Не Боинга 737, которому уже многие-многие десятилетия базовой конструкции, они все ее модернизируют, собственно, из-за чего и произошло в свете всей трагедии. Потому что уперлись в модернизационный предел. Больше дальше уже нельзя с этой конструкцией работать. Надо создавать новый самолет.
Спасибо.
А новый самолет – это десятки миллиардов долларов инвестиций. А у Боинга сейчас дыра в бюджете. И вот у них сейчас будет главная задача эту дыру залатать, найти деньги где-то, чтобы инвестировать в разработку нового самолета, в течение лет через 10 его получить и поставить на рынок. Вот тогда, как говорится, можно будет говорить,
что Боинг
выкарабкался.
Да.
А пока будут искать вот такие возможности как-то, как говорится, вернуть лояльность рынка.
Спасибо большое, Роман Владимирович. Вас благодарю. Роман Гусаров был с нами, главный редактор портала Авиа.ру. И еще отмечу, сейчас информационная лента пишет, что самолет с премьер-министром Индии Нарендрой Моди произвел посадку в аэропорту Внуково. Все, правда, ссылаются сейчас на флайт-радар. Но будьте внимательны, возможно, затруднения на дорогах в этом районе.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про детей и их еду теперь давайте говорить. Роспотребнадзор предложил снизить объем добавленной соли в рацион школьников. Норма не должна превышать 3 граммов для детей в возрасте до 11 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там подчеркивают, что при организации питания несовершеннолетних в проекте Роспотребнадзора предусмотрена необходимость организации контроля еще температуры блюд на линии раздачи. Ну а ранее парламентская газета сообщила, что ведомство предлагает пересмотреть нормы суточного потребления соли детьми, снизив ее для дошкольников до 3 граммов и увеличив до 5 в начальной школе. Вот. Ольга Григорян с нами, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института питания. Рамна Ольга Николаевна сейчас будет с нами на связи. В общем, с солью предлагают бороться в школьном, в детском питании. Ну, в школьном, потому что там, понятно, под государственным контролем. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как надо все-таки корректировать, вот даже со школьного питания начнем, школьное питание детей, с вашей точки зрения?
Ну, для этого нужно иметь какую-то проблему, чтобы что-то корректировать. А вообще составить рацион питания для школьника, это с учетом его, конечно, школьной нагрузки и дополнительной нагрузки, которую он имеет, ну, возможно, в виде спорта. А принципы здорового питания, они общие. Ребенку нужно давать достаточное количество белка, обязательно должны присутствовать овощи, фрукты и, конечно, отменить мусорную еду, потому что, ну, это просто сейчас беда, это просто бич, что, конечно, приводит к серьезным проблемам здоровья, в том числе и у школьника.
Но если корректируется школьное питание, в данном случае норму соли предлагают снизить, насколько, в принципе, школьное питание может, как там, более правильно компенсировать тот объем потребляемой пищи, к которому есть претензии у диетологов?
Ну, вы знаете, я не знаю, какие есть претензии у диетологов. Я знаю, что институт питания, mm-hmm. есть в этом институте лаборатория школьного питания, очень здорово контролирует школьные учреждения. Мы составляем меню для школ в зависимости от возраста ребенка и от того даже уровня образования, который он получает. Обязательно убираются все вредные продукты в школе. Ребенок не получит чипсы. Да, там будет выпечка, возможно, будут иногда и бутерброды, но это тоже, ну, как бы нечастый такой случай. Здесь еще, понимаете, здесь не в науке дело, и не в специалистах, и не в диетологах, а, в общем-то, в управленцах, которые занимаются организацией питания в школе. Где они, как бы, получают эти готовые, видимо, продукты. Не в каждой школе есть кухня. Uh-huh. И, наверное, это правильно. И специализированные цеха для того, чтобы, ну, как бы, в одноразовых контейнерах доставить ребенку то, что нужно, и чтобы это соответствовало санитарным нормам. Верно же? Потому что и повара разные, образование у них разное, и гигиена совершенно разная. И не всегда даже территория, в общем-то, подходящая для столовой детей. Поэтому вопросов много, и здесь как бы все должны вместе работать. Диетологи-то составят меню, на бумажке напишут. Мы посчитаем все белки, да. Дадим рекомендации, а что будет на выходе.
Ну, как раз об этом наши слушатели пишут, что, понятно, диетологи хотят как лучше, но проблема в том, что еда объективно невкусная, а далеко не везде она может быть вкусной. И в итоге есть подмена понятий, что полезно – это невкусно. А может быть, дело в том, как готовят?
Конечно, однозначно, как готовят, что детям про это рассказывают. А то, что нужно убрать количество соли, я совершенно согласна. Причем это не вот в прямом виде, знаете, убрать солонки со стола. А угу. на самом деле это образование поваров. То, что, в общем-то, блюдо досолено, да, или пересолено это блюдо. Нужно следить за поварами, как они это готовят. Но ребенок, он подневольный. Ведь, в общем-то, здоровье ребенка в наших руках, у взрослых. Как дома питаются, как в его социуме, что он видит, угу. как люди едят, ребенок будет как, откуда он знает, что это можно, а это нельзя. Если вы едите сосиски и пельмени утром, то и ребенок будет понимать, что это правильно. Мама, папа, бабушка, взрослые люди, умные, он их любит, он доверяет, как и во всем. Поэтому давайте, в общем-то, как-то помогать нашим детям быть здоровыми.
Начинать с себя.
Абсолютно, да, и, конечно, родительский комитет, как сейчас в школе там все устроено, как бы в каждой школе по-разному, но участвовать в том, чтобы знать, что вообще наши дети едят. Я помню, мы даже в детские сады ходили, смотрели, в общем-то, угу. и боролись с тем, чтобы детям на завтрак не давали пельмени, например. Угу. Бывало и такое, да, или каждый день манная каша, то есть разнообразное питание, однозначно правильно приготовленное, количество порций. Дети разные, дети из разных семей к нам приходят. И я знаю, что есть дети, отказываются от еды, не любят запеканки, не понимают там какие-то супы. Но работать надо с этим. Понятно. Нельзя держать ребенка на хлебе.
Спасибо большое, Ольга Николаевна. Вас благодарим. Ольга Григорян была с нами, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ питания. Так, ну не посолите ребенку полезное блюдо, он совсем есть не станет. Это лучше, говорит Елена. Везде нужна мера. Все сводится к этому. Понимаете? Кто-то говорит, давайте вообще ничего солить не будем, они чипсами все равно добьют. Но он просто не будет ничего есть. Потому что соль – это же специи, плюс, ну, соль важна. объективно, для организма. Соль важна. Много соли вредно. Отсутствие соли тоже вредно. И не нужно. А скажите, ваши дети в школе едят? И вообще, есть ли у вас проблемы с тем, как накормить ребенка? Как вы эту проблему решаете? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что в отношении соли, как-то да. У меня вот ходят внуки, там, я зашел, как-то там перекусил, невозможно есть. Это болезнь соли этого, и санаторий курорт только везде пихают.
Там пятый стол везде, подождите, там же пятый стол.
Нет, пятый стол, он называем, вот сколько раз был в санатории, тоже там вот, я говорю, что в школе внуки у меня ходят, там, но. Что это самое, я к чему говорю, что... Соль просто, это просто проблема. Что соль, что сахар. Чай так напихает столько сахара там, и соль так же толкать. Хоть пятый стол, хоть какой стол.
Да нет, на пятом, подождите, на пятом столе не солят и не подслащивают ничего вообще. Я не очень понимаю претензии. Так, манная каша и запеканка. Ну, ее объективно, наверное, в детстве мало кто ест, в принципе. Это потом уже в возрасте. В сознательном, когда приходится есть пятый стол, люди вспоминают, да, это вкусно, оказывается, можно приготовить. Щепотка соли в масштабах страны – это существенно экономит бюджет, говорит Смит. А я дома готовлю все без соли, заменяю ее перцем и специями. Кстати, да, это действительно один из приемов кулинарных. Как говорят, когда вместо соли просто соль дает яркий вкус. А если соль подменить какими-то специями, там, не знаю, прованскими травами, чем угодно, там, хмель-сунели какой, и даже вроде бы и соль уже и не нужна, как говорят. В школе не ест, кормим там, что есть очень вредная, не очень понимаю, очень вредная еда. Мой трехлетний сын только молоком питается, остальное с большим трудом ест. Ну, молоко пьет хотя бы, тоже хорошо. А что такое ходить по детским садам и проверять их завтраки? Что это за рекомендации? Может, не питание следует проверки проводить самостоятельно, кто-нибудь без родителей? Родители задрали уже всеми этими привлечениями к общественной жизни. Но сейчас, насколько я понимаю, просто кто интересуется, тот либо у ребенка своего спросит, чем кормили, либо, соответственно, просто воспитатели скидывают меню. Вот и все, единственное. Но есть родители очень такие ответственные, может быть, даже где-то тревожные, которые придут и будут выяснять. И будут еще писать жалобы какие-нибудь в департаменты. Но, по сути, мы с вами все-таки давайте про норму поговорим. Есть проблема накормить детей или нет проблем накормить детей, понимаете? Потому что заставлять, например, детей, да, в детском саду никто не имеет права. А, и дома сейчас тоже говорят, да, не нужно, а то потом у него будет расстройство пищевого поведения, если бы заставляли все съесть. А если вот он ничего не ест, и ничего, была история, по-моему, из Англии, где ребенок там 6 лет питался только наггетсами, потому что мама говорит, ну, он больше ничего не ест, я вот больше не знаю, что делать. Но это тоже патология, это не совсем правильно. Понятно, что дети – существа очень приспособленные к жизни, к выживанию в том числе. Но вопрос все равно остается. Моя деревенская знакомая возит детей в школу, познакомилась с поварами. У нее нет проблем, чем кормить. Поросят и кур, судя по объемам отходов, она привозит, дети не едят совсем, а там и пельмени, и котлеты, говорит демонтажер Амич. Ну, видите, где как. Где-то дети едят только пельмени, где-то и дети и пельмени не едят. 15 часов новости, мы продолжим.